вот здесь он сидит, назвал. Ну, мне кажется, это самое правильное название. Построили, а дух-то он немного по-другому идет,
либо с большим запаздыванием, либо опережая его. И вот о том, что к чему, здесь вот Максим вроде бы разобрал. Ну, да, и сейчас прочитает, и мы потом это обсудим. Олег, значит, ну, мы рисовали тогда такой график, да, нас интересовал 20 век, а именно больше, наверное, событий 1917 года. Ну, Балканские войны — это раньше, 1912 года, да, можно сказать, то, что чуть раньше было, до 91 года. То есть именно весь период, когда существовал Советский Союз. Вот. Нарисовали на этом графике график жизни, как Юра сказал, что под этим подразумевалось. Ну, наверное, когда был расцвет, когда какие-то достижения, как вот расцвет советской цивилизации, да, который произошел где-то в 45-м году, когда я знаменован был победой над фашистской Германией, вот здесь там войну покажем, 41, вот здесь укажем полет Гагарина, 1961 год. Это все, несомненно, огромные достижения. Вот. Если вот здесь вот было такое восхождение, да, ну, может быть, там где-то с разными, немножко какими-то где-то чуть локальными падениями, то потом, где-то вот в 50-е, 60-е годы, вот, а именно мы знаем, что Сталин умер в 52-м году, в 50-м. В 1956 году был 20-й съезд, на котором Хрущев собственно развернул ход истории, вот, развенчал культ личности Сталина. И последняя сталинская пятилетка закончилась когда? В 58-м году. Да. Следующая была уже хрущевская, которая строилась, исходя уже из новой идеологии. Вот. Ну и вот некоторые исследователи считают, что на самом деле здесь какое-то продолжение роста было, потом какая-то потом была стагнация. Ну давайте здесь обозначим стагнацию. И потом резко, вот 80-е годы, например, резкое падение. Вот. Хотя не до нуля, да? Потом еще 90-е были, падение дальше. И вот сейчас мы находимся, как Дмитрий говорит, где плавное падение происходит. Вот, если мы за основу берем такой вот график жизни, да, это у нас тут время, а это у нас, я это называл, значит, народный успех, да, то есть он, успех растет, когда какие-то достижения великие, когда какие-то промахи, поражения, падает этот график. Вот этот график народного успеха. Вот. Я его назвал V, как обозначается в физике скорость, вот, потому что он отражает скорость вообще функционирования вот этого большого организма государства, вот, и народ. Значит, когда вот я думал над тем, как с этим коррелирует русский дух, да? Вот. Понятно, что он как-то коррелирует, что когда были великие достижения, победа в Великой Отечественной войне, то дух был на подъеме. Понятно, что когда разрушался Советский Союз, то дух был на спаде. Но вот как именно он коррелирует? Напрямую или, опережает, или отстает, вот как Юра говорил, нужно было понять. Вот. Для того, чтобы это понять, я решил вернуться к тому, что же такое понятие духа. Вообще. И рассмотрел это на, мне показалось, достаточно простой аналогия, которую на форуме привел Андрей Лаврухин, которого сейчас нет. А именно, он сравнивал человека и, если говорить о духе в человеке или обществе, если говорить о присутствии духа в обществе, с механизмом каким-то, с машиной. То есть вот есть машина, или там компьютер, ну там автомобиль нарисуем, да? Вот. Значит, у него есть тело, это сам автомобиль. То есть разберем понятие тела, душа и дух. То есть духу, пройдем через. Значит, тело, это, собственно, тело самой машины. Душа – это как движущая сила этой машины. Движущая сила – то, что заставляет ее двигаться. То есть, двигатель, в котором происходит сгорание топлива, да, вот. И вот она движется, это душа, она заставляет тело двигаться. Что такое дух? Дух – это то, что находится снаружи от этой машины, да, это та воля создателя, да, которая вообще само предназначение этой машины диктует, да, то есть создатель, человек, инженер создал машину для того, чтобы на ней двигаться. При этом сама машина, она может не знать, для чего ее создали, да, вот. А может осознавать и думать, ой, я буду получше двигаться, чтобы моему создателю лучше было. То есть вот, значит, тело – это у нас машина, душа – это движущая сила.
Мотор.
Ну, в широком смысле можно не обязательно автомобиль рассматривать, можно компьютер рассматривать. Там движущая сила, это будут электроны, которые в чипах бегают там. Вот. Дух – это воля создателя. Вот. Это предназначение. Предназначение. Вот. И, собственно, как, чем характеризуется движение машины? Оно характеризуется скоростью. Вот. Это вот как вот у нас мы рассматриваем, как двигалось государство, да? Вот. То есть мы рассмотрим, как для того, чтобы построить, как изменялся дух русский, мы проследим сначала, как изменяется дух на примере вот этой вот машины. Как дух машины связан с душой машины и связан с телом машины. Вот. Значит, из физики, из школьной программы мы знаем, что вот, значит, ну, скорость, как изменялась скорость машины. Да, сейчас, допустим, начертим такой вот график. Из школьной программы мы знаем, что душа машины, движущая сила, сила тяги машины, да, она связана с ускорением, которое, в котором движется машина. Это какой-то из законов Ньютона, второй, по-моему. Вот. То есть построим график ускорения, и это будет график души машины. Вот. Как график ускорения можно построить, зная график движения скорости? Ускорение – это производная скорость. Ускорение – это dv, а dt. Соответственно, вот здесь вот мы видим по этому графику, да, как замедление происходит, да, это значит ускорение ниже нуля. Так, начинается оно. Сначала оно. А, ну. Давайте вот так с нуля начнем, допустим, так проще. Сначала нулевое, потом оно ускорение равноускоренное, потом повыше немного, да, там равноускоренное, потом нулевое, потом замедление, потом замедление поменьше. Вот. Ну и вот таким образом, значит, выглядит примерно график. У нас тут получилось, что они практически там разные. Вот примерно так выглядит график ускорения, то есть график движения души. Вот. Что же такое дух, да? Если дух – это то, что обуславливает вот это вот ускорение, да? Каким образом оно там обуславливает? Например, если мы говорим о машине, то это создатель машины, который нажимает на газ, вот. И в результате этих его действий вот, машина начинает ускоряться, вот, то мы можем по аналогии сказать, что дух машины, предназначение, ну давайте по его обозначим, это производная от ускорения, производная от движущей силы. Вот, значит, dA под dt. Тут мы видим, что вот она, значит, здесь начала она возрастать, да, ускорение начало возрастать. Это значит, вот здесь вот был ускорение нулевое, значит, дух. Вот так, наверное, возросло. Потом раз остановился, вот, вот так вот, да? Торможение произошло, потом опять ноль, потом опять возросло. Ну вот так вот на примере машины это вот. Вот. Примерно вот такой вот график получается. То есть получается, что воздействие духа, они такие достаточно кратковременные. По сравнению с воздействием души и вообще по сравнению с тем, что происходит с телом. Вот. Но тут я немножко неправильно, может быть, вот здесь вот большой, да, был подъем, здесь замедление небольшое, да, вот так, если следует вот этому графику, потом небольшой подъем, как-то так, вот большой, ну и так далее, вот. И какой-то большой душевный подъем может отзываться эхом на очень долгое промежуток времени, на год. Вот. Теперь вернемся от значит, автомобильной аналогии к развитию русского духа. Здесь у нас будет, тоже будем называть А, будем называть тоже П. Это я назвал значит, исторический успех, этот график. Может быть, это не лучшее название, может быть, можно другое придумать, можно это будет обсудить. Вот. Значит, как изменялось ускорение государства, это я назвал силой, по-моему, народа, народное усилие, да? Исторический успех народа. Это народные усилия. Понятно, что когда народные усилия выше нуля, то народ чувствует подъем сил. Если оно ниже нуля, то народ чувствует спад сил. Вот я считаю, что то, что Гумилев называл пассионарностью, это и есть вот это вот народное усилие. Вот. И третье я назвал как раз состояние духа. Получилось, что значит, когда состояние духа находится на подъеме, этому следует длительные значит, подъем сил, в результате которого уже получается какие-то исторические достижения. Вот. И таким образом, зная вот этот вот график исторического успеха народа, нужно построить график состояния духа. Вот. По этим графикам мы видели, что какие-то движения предшествовали. Вот. И на самом деле в 20 век, а именно даже не в 20 век, в революцию в 17-й год народ вошел очень на сильном духовном подъеме был. Вот. И именно с чем он был связан, там можно перечислять, в общем, можно сейчас как бы не хотел уделять этого внимания, но смысл в том, что власть стала переходить советом действительно, да, после революции 1905 года, и народ начал чувствовать, что мы сами строим свою жизнь так, как нам нужно. Вот. Значит, вот, значит, народное усилие, силы у народа, они предшествовали этому, а еще этому предшествовал подъем духа. Вот. И, возможно, это был где-то вот здесь вот такой подъем духа, в результате которого вот до 45 года, ну там, скажем, Юра предлагал другую границу назвать, вот конец пятилетки сталинской, до 58 года, Россия была на подъеме. Вот. А потом началась на стагнация, да, сначала, а потом падение. Вот. Причем не исключено, если вот такую модель взять, что те самые, тот самый, самое падение духа произошло от них не в 91-м году, а раньше. Может быть, даже в те самые 50-60-е годы. Вот. А 91-й год являлся закономерным следствием этого. Вот. Значит, я вот это вот, как бы, вот этот доклад запостил на форум, Юра в ответе провел аналогию с теорией Гумилева, и вот я сказал, что мы говорим о духе, да, что это производное от пассионарного, вот, то есть, что мы идем немножко дальше, чем Гумилев, потому что теория Гумилева для нас чем ограничена? Гумилев вот говорит, что народы в определенный момент испытывают всплеск пассионарности, пассионарный толчок, да, потом она затухает, вот, и получается, что влиять мы на это не можем. Как бы причину вот этих пассионарных толчков Гумилев объясняет космическим излучением. Ну, если это зависит от космического излучения, то и мы сейчас там на спаде находимся, то все, можно... Вот. Но я думаю, что Гумилев, кстати, не настаивал на этой причине. Он говорит, что причину следует изучать, но я полагаю, что это вот так, техническое изучение. Вот. Я считаю, что для наших целей нам необходимо ввести понятие духа и работать с ним, чтобы понять, какие, как сам мы сами можем влиять на пассионарность свою. Вот. Значит, вот, опять же, я написал вот этот вот, ну, на форуме, и мне Андрей Лаврухин постучался в скайп и сказал, что а ты читал там блог такого-то, вот, не помню, как его зовут. Я открыл этот блог и нашел, что он то же самое, описал там на день раньше, вот, и, возможно, более подробно, более глубоко, вот, и закончил. Это тем, что Кургинян вообще сейчас находится на пороге того, чтобы вот этот вот дух описать вот этими физическими аналогиями. Вот. И, по сути, через материализм, да, и тогда приобрести такое там информационно-духовное оружие, которым можно убеждать, которое звучит убедительно и очень понятно. Вот. Значит, на форуме я там запостил ссылки на исследования этого товарища. Можете почитать ветки смысла школы сути 1. Вот. Ну, собственно, вот так вот. Вот. Отдельно, конкретно рисовать состояние духа, на самом деле, мне не хватило времени просто исследовать вот этот вот весь исторический процесс на протяжении 20 века. Вот. Можно нарисовать чуть позже, например, там, на следующем.
Продолжить все на форуме.
Вот. Собственно, все, где-то какие-то вопросы, замечания.
Ну, все, слушай, а вот тебе не приходило в голову, я смотрел во втором графике, где ты подписал народное усилие, поменять физическую величину, не ускорение, а силу поставить.
Ну, я говорил, это ускорение, они пропорциональны.
Да, то есть здесь получается...
S равно MA, да? Да. Вот. Они даже векторно совпадают.
Да.
То есть там
разные. И поэтому если просто если поместить таким образом, то получается, что мы вводим сюда понятие массы. И это объясняет то, что тот самый исторический успех народа некоторое время, то есть вводим понятие инерции, так скажем.
Да.
То есть, действительно, если посчитать рубежом перелома 50-е, 60-е годы, то есть, ну, 56-й, скажем, год, когда, если вспомнить того же самого Кургиняна, был введен термин, ну не термин, а, не знаю, был ли тогда введен, он называет гуляш коммунизм. То есть,
коммунизм,
отказ от идеалов и построение, собственно, потребительского общества. То есть, тот самый перелом духовный, после этого, собственно, был полет в космос, и в 90-е был Буран, но тем не менее, как-то это все больше по инерции, скорее всего, ушло. И движение тела продолжалось, но более инерционное.
Я считаю, отличное замечание, можно действительно вводить М, тем более и Гумилев его вводит, то есть у него пассионарность связана с возникновением массы пассионариев, да, то есть там не только есть сектор, а вот это вот. Да, действительно, гуляш коммунизм, сначала, когда люди строили великое будущее, побеждали фашистов, потом восстанавливали страну, а потом подумали, ну все, хорошо, страну восстановили, а теперь надо о датчике подумать, там.
Материалистическое мировоззрение создало
себя. Да, да. Вот. И Хрущев этому способствовал, когда сказал, что через там 20 лет мы достигнем коммунизма, да, все у всех будут фашисты, вообще будем жить коммунизм. Будем потреблять блага коммунизма.
Мировоззрение такое материалистическое.
Вот. То есть основная наша задача — это понять, в результате чего вот поднимается, то есть происходит подъем духа и как его достигнуть. Это то, что Кургинян называет самотрансцендентацией. Вот. А, например, Маслоу, который пирамиду Маслоу рисовал, вот, Маслоу, вот, он называл это самоактуализацией. Вот. Суть о том, что вот, подключиться к этой энергии духа и дальше, чтобы этот дух себя вывел.
Вот.
Причем, смотрите, если с механикой аналогию проводить, да, то от того, насколько сильное ускорение, зависит то, насколько сильно наберется скорость и насколько быстро машина доедет до туда, докуда нужно, пройдет дистанцию. И вот когда там Сталин говорил, что мы должны, в период индустриализации, что мы должны за 10 лет преодолеть то, что, на что другие потратили сотни. Вот. Если будет подъем духа, то и мы вот это вот 20 лет разрухи, 30, да, мы их быстро преодолеем. Вот самое главное.
Ну и такой, собственно, первоначальный, традиционный любой вопрос. А приблизился ли при этом, вот ты для себя, понятие, что такое дух, приблизился для себя?
Мне вот понравилась вот эта вот аналогия механическая. И благодаря этой механической аналогии, да, я понял, что дух — это вот этот вот, этот автор, не помню, как его зовут, он называет это толчок, в результате которого, рывок, в результате которого происходит ускорение. Да, вот я теперь понимаю дух именно так, что дух — это производное от ускорения, вот, производное от силы.
То есть дело в чем? Сейчас мы попали в ситуацию математиков, которая определяет, что такое множество. То есть через множество можно определить многие другие понятия, что такое множество, никто не знает определение. И мы сейчас топчемся вокруг, с разных сторон пытаемся подойти к определению духа. Вот с одной стороны, это понятно, что это вот, да, можно описать как некий фактор воздействия на, ну, на общность.
Угу. А что
вот как, нет, просто вот как, неполнота, смущение. То есть, возможно,
мы поняли, как оно работает.
Да.
Теперь остается
что это такое?
Задать вопрос, и как же это делать?
Как это делать?
Где его найти,
где его дух возьмет?
Вот, да.
Во-первых, мы поняли, что это можно сделать, да? Потому что Гумилев говорил, что это нельзя сделать, что это зависит от...
Ну, небольшую ремарку вот относительно Гумилева. Он был в поиске, что же производит этот пассионарный толчок. И он это исследовал на базе данных достаточно древних эпох. Он говорил, что это может быть генетический фактор, когда пассионарные должки начинаются на границе государства, когда в старые уже полностью рецессивные там гены какие-то, обветшалую кровь, вливается кровь новая, идут доминантные гены, то есть и просто физиологически человек оказывается сильнее. То есть, значит, пассионарный толчок нужно ожидать на окраинах. Ну, из этой логики мы можем сказать, что только кавказские гены могут влить в нашу кровь пассионарность, например, в частности. Как раньше Гумилев говорил, в славянскую кровь эту пассионарность влили татары. И сами татары не могли, они были на исходе, и русские вроде как были на исходе, но перемешавшись, вот, то есть такого рода генетическое основание. Второе.
Конечно, поменял основание, да?
Да, то есть космическое влияние, да. Когда он смотрел, где происходили эти пассионарные толчки, это как будто кто-то из пулемета расстреливал землю. Она поворачивалась, и вот он бац-бац-бац, там, то есть вот какая-то линия получалась. Это первое. Второе, он говорил еще о том, что может быть просто обычные климатические условия, когда в великой степи травы было больше, и можно было кормить скот, а тут демография поперла, понятное дело, что больше масса, больше пассионарий, и далее по тексту. Uh-huh. Вот. Но в чем разница между современностью и теми эпохами, которые Гумилев проанализировал? Тогда природа давлела над техносферой. Сейчас мы живем полностью в искусственной среде. При всех отрицательных моментах такого рода среды, она стала более управляемой. Более управляемой, в частности, той информацию, которую мы продуцируем сами, нашей волей, нашей политической волей и так далее. Мы можем ее, эту среду, поменять сейчас гораздо в большей мере, чем те народы, которые изучал Гумилев, с помощью других средств, потому что у нас больше сил, мы больше знаем о природе и не исключено, что и о самих себе. Поэтому, а кроме того, второе отличие. Первое, значит, это то, что там было воздействие в основном природное, кинетическое, космическое, климатическое, какое угодно. Сейчас мы целиком практически находимся в искусственной среде и ее можем сами менять по своей воле в большей степени, чем тогда. Первое. Второе. Гумилев говорит о интервале порядка тысячи лет, то есть 800-1300, вот это тот период, за который проходит вот этот пик, не пик, а скажем так, полный цикл этногенеза от пассионарного толчка и до акматической, там, инерционной, акматической фазы, в результате которой этнос переходит в состояние биоценоза. То есть никакой воли у него не остается, он просто верхушка пищевой пирамиды и все. У нас этих лет нет. Поэтому это та теория, с помощью которой мы можем описывать прошлые эпохи. Но в данном случае, если нам нужно сказать, ну да, все кончено, и ничего мы сделать не сможем, вот смотрите теорию. Тогда да, тогда теория Гумилева, да, нам подойдет. Но если мы собираемся все это поменять, тогда мы должны говорить о чем-то другом. Это и есть, собственно говоря, самотрансцендентация. Поэтому тут нужно четко понимать, что теория этногенеза – это о других средах, в других временах и для других задач. Нам нужны другие методы, мы живем в другой среде, и задачи у нас такие, которые, в общем-то, были выполнены нашей страной. Вот тут на графике есть, да? То есть с 17 по 41 год, например, с 20 по 41. Так. Теперь, если позволите, у меня по поводу вот этого механистического подхода есть еще одна ремарка. Uh-huh. То есть я сейчас тогда попробую выйти к доске, uh-huh. чуть-чуть написать. Когда, то есть в данном случае мы смотрим, как же работает дух, и понимаем то, как это работает, по факту чего-то уже произошедшего. А нам-то нужно нечто создать так, чтобы оно вот это заработало. А как это создать? И здесь, когда мы говорим о машине, движущей силе и духе, да, можно провести некую нечеткую аналогию с тремя другими понятиями. Материя, да, опять же оксиморон, потому что сверху материю ставлю, а по идее бы надо наоборот. А давайте так и делаем. Внизу, потому что у нас материя,
Дальше я буду говорить про энергию. Вот Максим сказал, что в данном случае движущая сила – это электроны. Тут нужно разделять. Энергия – это не электроны и не фотоны. Энергия имеет совершенно другую природу, нематериальную. Это способность совершать работу или нагревать. Ну, или совершать работу по движению, там, который в итоге мы отслеживаем как повышение температуры. То есть энергия и материя – это совершенно разные вещи.
Ну,
просто энергия – это свойство материи.
Так, вот это под двигателем внутреннего сгорания подразумевал именно вот то, которое создает…
Именно переход внутренней энергии топлива и кислорода в кинетическую энергию. Одних деталей,
которые передаются вот этот энергетический переход.
Так вот, ну, важно только понять, что энергия – это не материя. Материя обладает энергией, но они не тождественны никак. Это…
Почему? Взаимные переходы возможны?
Невозможно.
Дефект массы куда денешь?
Да, но то масса, а то… хорошо, как записывается здесь?
МС квадрат.
Е равно МС квадрат.
Так это величина. Материя, энергия – свойство материи. Масса – это
свойство
материи.
Скажем так, из кожного курса физики – это переход массы в энергию.
Да, но масса – это свойство материи. И энергия – это свойство материи. А вот материя в энергию…
Материя.
Да, одно свойство может перетечь в другую. Но энергия, она материи не тождественна. Почему я заостряю на этом внимание? Потому что есть еще одна фишка, которая имеет третью природу – информация. Она имеет третью природу, и очень часто, когда люди говорят о отрицательной энергии, положительной энергии, мне это представляется полной чушью, потому что энергия – это скаляр. Она вот по величине может быть большой и маленькой, как в физике, так и в духовном вот этом тонком мире тоже, но мне так кажется. А что такое информация? Это то, что придает энергии направление. То есть порох в ракету салютную можно вложить, и порох не смерти, а радости будет служить. Есть была такая песня пацифистская в советское время. То есть то мы этот порох используем на войне или во время взрывных буровых работ при геологоразведке, это именно вопрос информации, куда мы направляем эту энергию. И, возможно, вот здесь есть какая-то аналогия между телом, силой движущей, да, и духом, или, например, телом, душой и духом, но это не четкое, потому что животное, или, например, тот же самый двигатель, в нем тоже есть информация, есть там лямбда-зонд и так далее, что-то, что позволяет этому двигателю грамотно работать, но здесь нужно понять, что у информации другая природа. Один бит информации может взорвать землю в клочки, если уже достаточно материи заложено в качестве взрывного элемента, и оно может выработать массу энергии. То есть, и так же самое может быть созидать. То есть дух относится, скорее всего, вот сюда, в информационную составляющую бытия. Это другая модель, ну, об этом
говорили. Воля, что такое? А? Это воля – это информация или нет?
Да.
Тогда да. Тогда...
Воля – это информация. И вот здесь, только я прошу перебивать, меня не стесняйтесь. Вот мы… еще когда сюда шли, значит, затронули один интересный вопрос. У меня он возник тогда, когда Сергей Иванович Кубинян говорил о хвостах в второй школе судей. Помните, да, этот момент? А или первый? Нет, второй.
Второй.
То есть это такая секта, ну, которые называли себя хвосты, хотя бы по идее христы. Просто они вроде как не произносили это. То есть каждый из них был Христом. А каждая женщина там в этой секте была Богородицей. Вот. А почему хвосты? Да потому что они в процессе своих родений, так называемых, там, кружений, ну, наподобие суфийских дервишей, например, и занимались самоистязанием. Теперь Вот пока помню. В связи с этим у меня возникла такая мысль. То есть, ведь слово «дух» имеет некое происхождение, связанное с дыханием, да? И душа, кстати, тоже. Так же самое, как в других культурах, связано с дыханием довольно много эзотерических терминов. Египетская пневма, например, которая, видимо, как-то перекочевала к гностикам относительно там пневматики, психики и хирики, например. Дальше. Индусская прана, китайская ци, ну и еще можно много чего в этом плане вспоминать из других культур. Здесь о чем мы говорим? Мы говорим о дыхательных упражнениях, дыхании как основе человеческой жизни, жизни живого существа, дыхании как то, что дает нам возможность двигаться, что-то создавать и так далее. То есть вот это тот кислород, который поступает в двигатель, например. Но нужно здесь еще вспомнить вот что. Что у живого существа дыхательные упражнения вызывают не только подъем сил или еще что-то такое, но и изменение состояния сознания. Тоже холотропное дыхание достаточно вспомнить. Почему все вот это я вспомнил? Именно из-за тех же самых хвостов. Дело в том, что ускоренный метаболизм, способность решать задачи в обычном состоянии сознания непреодолимые. Ну, например, женщина защищает свое потомство, да и просто, допустим, там, млекопитающее. Может там порвать хищника. Я помню, как моя бабушка, вот 158 сантиметров, там 40 килограмм, нокаутировала такого 70-килограммового уголовничка, когда он пошел на меня с отверткой. Это произошло в доли секунды, то есть он там лежал, там считать не надо было, все понятно, она вырубила его мах. То есть как такое произошло, никогда такого не происходило, она, в общем-то, в редакции газеты работала даже. То есть человек на это дело способен. Для этого у него есть какие-то внутренние резервы, как мы привыкли их называть. Вот. И глядя на лидера нашего движения, видно, что даже на одной гречневой каше эти резервы довольно долго не иссякают. Вот. Значит, то есть такого рода самотрансцендентация возможна. И довольно длительная. Опять же, вот тот подъем воодушевление и плодотворные действия советского народа на протяжении долгих лет, это опять же доказывают. Так вот, на мой взгляд, дух – это та информация, которую мы можем записать каждую у себя в голове, который способствует раскрытию вот этих внутренних резервов, которые, к счастью или к сожалению, происходят отчасти и с изменением состояния сознания. То же самое воодушевление – это несколько иное состояние сознания, чем релакс на гавайском пляже. Вот. Но здесь важно не смешивать одно с другим. Если, опять же, про хвосты. Накати, святый дух. Вот это вот Сергей Иванович сказал, да? Здесь работает очень интересный физиологический механизм. Когда человек причиняет себе боль, ну и вообще, когда испытывает боль, у человека вырабатывается в одной из желез внутренний секрет, сейчас точно не помню, то ли гипофиз, то ли эпифиз, гормоны, являющиеся внутренним обезболивающим, которые позволяют не получать шок от боли, а продолжать какое-то действие, например, спасаться от хищника или там драться дальше с врагом. Понятное дело, что после драки только тогда ты понимаешь, что у тебя сломано ребро. А до этого ты этой боли не чувствовал, потому что работали эндорфины. И вырабатывался еще адреналин. Адреналин позволяет сердцу гонять кровь быстрее, питать мышцы, чтобы организм работал на пределе своих вот кинетических возможностей. И у него есть противогормон. Потому что если этот гормон будет дальше работать, то сердце у нас сломается. А у эндорфинов, внутреннего обезболивающего, противогормона нет. И поэтому после драки, после причинения боли, после чего такого-то, воодушевление и подъем, человек может испытывать до буквально недели дальше. Вот он хоккейный матч посмотрел, да, например, адреналин схлынул, и все, он домой пришел, и ничего. А если, например, он сам поучаствовал там, то все это происходит по-другому. И здесь есть смысловая ловушка. Дело в том, что в садомазохистской субкультуре этот механизм постоянно используется. И ни о каком святом духе или каком-то русском духе там речи нет. Там идет просто внутренняя инъекция вот этих самых эндорфинов под действием боли, в частности. Но проблема в том, что садомазохистская субкультура и фашизм, или фундаментальное неравенство, они в полшаге друг от друга. И здесь можно довольно быстро попасть в ловушку. И то же самое люди говорят, так вот, ну, например, хлысты испытывают вот это измененное состояние сознания. Черт возьми, сейчас огромное количество веществ, с помощью которых можно тоже использовать измененное состояние сознания. Сейчас в армии применяется довольно много таких веществ, которые тоже позволяют пиримидин, бензилин, по-моему, экстази тот же самый. Например, то есть вот тебя должны выбросить, ты должен захватить плацдарм, время, которое ты должен провести в бою 15 минут, ты заглатываешь таблеточку, и ты на пределе возможности работаешь, грубо говоря, какое-то время. То есть где тут разница между вот этими способами получения измененного состояния сознания и ускоренного метаболизма и именно тем духом, о котором говорят в сути времени? Дело в том, что то искусственные методы с помощью веществ и с помощью практик каких-то, а здесь речь идет о информации, целеполагании, о чем-то совершенно другом, другого типа, не совсем земном, что ли. Здесь нужно это разделять, потому что нас же могут поймать на это. Скажут, ну да, Святой Дух, вот, грубо говоря, подсыпали в бормотуху в сталинские времена что-то такое, и народ пёр, а потом перестали, допустим, Хрущеву тайну не передали это, вот, например, и все, и народ сник. Почему бы и нет? Запросто могут такое сказать. Да, то есть это нужно, вот сейчас мы проговорили как раз это самое отличие, не вещества и не СМ-практики, прошу прощения, а некая информационная составляющая человека, которая уже позволяет и менять состояние сознания, вот, приобретать воодушевление, и ускорять метаболизм в частности. А вообще бы неплохо было бы сейчас вспомнить, какое определение духу дает Карпинян в школе сути 2. Ролика нет? Вот. Не помню на какой минуте.
Но сначала методология, да, или 30 минут это в смысле игры, я уже.
Так. Потому что определение дано, в общем. Это высшая способность человека стать источником смыслополагания и целеполагания, личностного самоопределения, осмысленного преображения действительности и самого себя. Еще раз. Это высшая способность человека стать источником смыслополагания, целеполагания, личностного самоопределения и осмысленного преображения действительности и самого себя. Ну и дальше там уже есть развернуто. И здесь уместно вспомнить такую вещь, как пирамиду ценностей. Это вот на школе в Хвалынске рисовала Рада Михайловна Грановская, довольно сильный советский психолог. То есть вот такую пирамиду внизу потребности. То, что нужно человеческому телу. Сон, еда и так далее. Далее, например, какое-то познание, да? которая тоже может и
сюда. Нет, это должно быть выше однозначно.
И сюда. Нет, познание нужно человеку для того, чтобы избежать.
Я бы поставил развлечение, а потом познание. Многим потребности, потом развлечения достаточно, а познавать ничего не надо.
Пускай, согласен.
Так, может, это все и в одну строчку, потребности и развлечения, все в одну строчку можно написать, или
нет? Есть уже грамотно составленные такие пирамиды, их только нужно найти в сети, я просто, в общем, я просто хочу сказать, что вот здесь-то как раз, на самом верху, у нас и есть смыслы.
Миссия там пишет.
Да, миссия, может быть, цели.
Там дальше
ценности. Так вот, именно эта часть, она к тому самому духу и относится. Это информационная верхушка, при отделении которой человек перестает быть человеком, видимо, во всей полноте этого определения. Наверное, да. Ну, вот, собственно, я хотел про Гумилева сказать, и о хлыстах, и том материи, энергии, информации, как вот это все коррелирует с нашими задачами. Все. Пока.
Ну, согласен, я вот предназначение назвал дух, да?
Да.
И тоже там у меня в записи, не помню, озвучил, я же мне тоже в скобочках говорил, смысл, миссия, вот, ну, утрата смысла, утрата миссии, и измерение.
Теперь надо решить, что будет дух поднимать.
Спасибо. Пух мне больше чего интересует.
Чего в наше время может поднять дух так?
Что может поднять дух?
Мы сами должны поднять. Или вот эти воронки, которые ездят, да?
Нет,
или. Не, ну, взять там какие там, 20-е, 30-е годы, да? В том числе и на страхе держалось. Или сейчас, что может сейчас случиться, чтобы народ схватился?
Да, не все же на страхе держался, если такую страну построили. Не на одном же страхе все.
Нет, ну частично многие держали.
И дело в чем, если есть достаточно много времени, ну, так, давайте тогда уже кружочек, наверное, да, потому что процветали, на самом деле обсуждать что же делать. Ну вот. Красный проект основан на том, что до каждого, каждая кухарка должна уметь управлять государством. То есть эти смыслы придется донести до каждого. Сделать так, чтобы люди вне зависимости от собственных желаний что-то там делали, это не совсем наша задача. И если у нас есть достаточно времени, то вот эту логику развития, логику красного проекта нам придется донести до каждого. Понятное дело, что не все это сразу поймут, но мы должны стремиться к тому, чтобы поняли в итоге все. Это, конечно, если есть достаточно времени. Если нет времени, значит, нужно, чтобы было сколько-то лидеров, которые могут потом дальше продолжать вот эту цепную реакцию. Или как вы считаете?
Вы пробовали в форуме спорить, не в форуме сети времени, а какой-то другой форум, допустим, где совершенно разные люди. Я вот последние несколько месяцев, я уже много чего понял, я понял, что это невозможно. Вот, никогда вы не донесете, и никогда. То есть вот что Сталин и проводил, то есть если донести не мог, просто-напросто...
Потому что он был ограничен.
И там застал в Мексике и прочие места. То есть некоторые люди абсолютно бесполезны. Я общаюсь там, то есть до такой степени перевернутые сознания, да, и мне пытаются доказать, у меня слов просто нет. Находит волна, я что-то там пытаюсь, но это уже какой-то контингент, кто так думает, а кто так не думает, это бесполезно, понимаешь?
Это не бесполезно.
Это значит общаться не со сторонниками, а вот вообще совершенно чужие взгляды. То есть когда тебе прямым текстом говорят, что должны сдохнуть эти 90 миллионов, и тогда только останусь я там или другой там. Вот сайт есть, я несколько месяцев читал, да, и потом одна статья там была, и там, короче, автор, там перепост с однако, там, ну, в общем, сайт. И там автор такой, и влез он, значит, в текст. И по ему посылу получилось, короче, что вот он там с автотехникой связан, вот, значит, сейчас можно легко заработать, там, пойти там на СТО, там, ты специалист, зарплата там по 100 тысяч, его, в общем, понесло там. Я чуть-чуть сталкивался, и я вижу, что, ну, то есть, вот один из 100 человек может это сделать, остальные, извини, 90 там должны просто помереть, потому что люди не все такие. И для меня, допустим, с точки зрения там ценности человека, вот, допустим, есть песня этого «Тракторист», «Растеряев», да. Для меня тракторист намного важнее и ценнее. Он не знает электроники, он не знает там этого всей высшей материи. Вот, кстати, Кургинян касался, да, когда на людей вылили это все. И они просто не смогли разобраться. То есть я чем дальше, я понимаю, что это бесполезно. То есть если сейчас вот сейчас должно просто произойти такое падение об землю, да, что мы поставим над, я не знаю, над пропастью выживания и можем, извините, сдохнуть за год все, и тогда только масса схлынет, поднимется, и кто будет против, просто-напросто их всех перерубить под корень, и потом основную массу повести 90%. То есть вот сейчас только я так вижу восстановление страны, иначе...
Ну, для этого нужно, чтобы 90% пошли. Тут есть... А вот можно послушать, да?
Ну, человек, если на первом месте потребления, допустим, те же самые лампа какая-нибудь, машина, он ни о чем не думает, так для него все эти смыслы донести невозможно. У него потребление, мозги зашорены.
Ему, когда будет, он поставит перед фактом уничтожения, что, извини меня, его ребенка прихлопнут, да, его там это, машину и какие-то такие. Вот тогда он зачухается. Все остальное...
Как если у него, во-первых, у него сознание меняется, все, допустим, если говорить, что, к примеру, души нет в советское время, что бытие определяет сознание, и это все идет, настраивается человек, он начинает мыслить конструкции такие, конструкции такие мыслительные выстраивает под это дело, и все, и заканчивается все это крахом. Его лично проигрывает где-то там, что-то там не задумывает, чей сознание, которое, если, допустим...
Ну, для этого есть такая методика интересная. Вот, кстати, по поводу того, что можно ли человека убедить или нельзя убедить.
Нельзя, не
всех. Если честно, вот что-то так получилось, что по своей работе я ничем другим, как правило, не занимаюсь, кроме как убеждаю людей в том, что прав я, а не конкурент. Ну, то есть, я знаю представителей двух импортных фирм, которых переубедить невозможно. Но такое впечатление, что они про НЛПшины там в Москве уже просто по самой не могу.
Кто-то более сильный убедил.
Да, то есть у них не только убедил, но и поставил заслонки. Так вот, эти заслонки нужно учиться как-то обходить. Ну, для этого надо чего-то придумывать. Например, 10 раз задать вопрос, зачем. Вот,
предложить намного больше денег. Вы не думаете, что главный
заслон? Да, смотрите, с деньгами, а какие деньги вы можете предложить еще, например, главе Татарстана? Сейчас ведь именно так делают, да? Как сделать, чтобы страну, сохранить ее целостность? А вот элиты этих стран подкачивать бабками. Но,
ну, как Чечню сейчас
подкачивают. Да. Вот, хотя нельзя сказать, что там Чечни намного больше, чем, например, Хабаровский край. Но это-то другой вопрос. Но дело в том, что местные элиты эти деньги-то ассимилируют, и потом эта собственность становится ее силой, которая может как раз задействована быть в духе сепаратизма.
В Чечню можно было не деньгами, да, а если в свое время там, ну, не Березовский и прочее, просто-напросто можно было его, как Сталин поступил, элементарно. Так же самое, разбомбить нужные места, проявить силу, все, никто бы не рыпался. А мы, демократии и прочее, мы завалили их сейчас деньгами. Ну, Путин, потому что уже разбомбить не могли, да, и ясно, что там. То есть путь, который Сталин поступил,
вот,
намного, а то, что путь, который Путин сейчас, это приведет еще...
Это палка о двух концах.
Да.
Так вот, получается так, что если нет идеи, под которую могут собраться люди разных национальностей, идеи более высокой, чем их клановые интересы, личные интересы, семейные, там, религиозные интересы, вот тогда можно сохранить страну. Иначе бесполезно, только отсрочить каким-то образом. Так вот, а эти идеи, их нужно тогда, значит, каждому и сообщать. То есть эти идеи необходимо распространять. Потому что кто будет той силой? У Сталина были большевики плюс ленинский призыв. А у нас? Нам надо 25...
А у нас Путин, у которого две дочки там, и никто их не знает. Ну, я думаю, это
Путин,
и остальные
не
знают,
у нас. Путин против
нас. Я имею в виду, да, он против нас, но факт то, что он нами управляет, да? Где его две дочки? ЦРУ знает, естественно, где они там якшаются с кем. Мы никто не знаем, россияне. Соответственно, вот тут стал вопрос, вычитал, когда станет вопрос о применении ядерного оружия, у нас обычного вооружения нету, да? Любой конфликт мы не сможем обычным. Соответственно, надо будет применить ядерное оружие. Применить ядерное оружие, на это надо решимость. Нажать кнопку, отдать приказ. Да? У Путина такой решимости не будет. И он просто нас сдаст.
Ну, вот этот грузинский конфликт, он тоже многое показал. Во всяком случае...
Потому что в Грузии не было...
Нет, секунду. Там на момент принятия решения уже генерал, командующий этих войск, он отдал собственное решение ввести танки. И только потом президент сказал, да, же мы же должны своих миротворцев... А сейчас он в Чите, и каждые два месяца летает на дознание в Москву.
Что там, если там, а правда, что наших убивают? Что правда, что да? И вот, и потом они только приняли решение отвечать.
Они приняли решение, когда уже командование на месте приняло свое решение, и уже войска пошли.
Ну,
вот там.
Быть,
если бы этого не было, неизвестно, что бы произошло. У меня лично такая информация. Может быть, официальная другая, или
это как сейчас, да, попробуйте заикнуться где-то, да, что Кургинян собрал этот форум, вот не было бы митинга на Поклонной, да? Ну, ясно, что мы видели, как все это, мы 100% уверены, что это Кургинян, скажем так, и я ему верю, пустил этот камень, да, и потом за Путина и все собрали. Вот представьте, что было бы, или кому-то, вот я пытаюсь сказать, что не было этого митинга на Поклонной, да, где бы был бы Путин, и что бы сейчас было бы. То есть Кургинян чуть-чуть там коснулся, он ясно, что не будет выпячивать свою роль, он сказал, что я вот, и я, в принципе, 100% считаю. Потому что было видно по власти, где они это, и когда вот митинг на Поклонной, и когда потом уже там понеслась, и Путин там в слезах и прочее. То есть...
И что Кургинян говорит, что если будет произойдет развал страны, то Путина просто-напросто физически ликвидирует.
Ну,
это
да,
говорит.
Это уже никого
не будет волновать, в том числе меня.
Нет, это понятно, что меня тоже не будет волновать, но... Путин-то, наверное, тоже знает об этом, что физически ликвидирует.
Вот насчет ядерного оружия тоже.
А вот попробуй переломить себя, когда ты всю жизнь строил дачу, а теперь тебе говорят, что на этом месте надо построить аэродром, например. Ну, блин, я же всю жизнь вот это строил. Ну, понятно, да?
Вот насчет
оружия. Да может, не надо его нафиг, этот аэродром, нормально.
Если отстание ядерного оружия, и ничего не говорит о его решимости. Вот пример хороший, где-то я вычитал, по-моему, с Пакистаном, да? У них ядерное оружие есть? И при этом постоянно их бомбят, и США там на их территории и прочее. То есть страна, скажем так, она растоптана, в общем-то, по большому, в глобальном смысле. Но у них ядерное оружие есть. И они никогда его не применят, естественно. Я вижу, ракет. Только сейчас вот выход из страны, если мы сейчас
США,
так шмякнемся, да, то есть начнется, и когда обычно, для которого запустим. У меня родственники. Один, который получше голосует за Прохорова, другой там за Путина. Ну, то есть я так разводил, там, брата, там, жена и прочее. То есть...
А почему Прохоров лучше Путина?
Ну, потому что там родственник считает, да коммунисты, ну, в принципе, ну, сколько раз брата там, 50 уже тоже.
Мне кажется,
он просто знает, он столкнулся, он мне, знаете, как сказал? Да я помню, как коммунисты все это втирали, и сами, короче, ну ясно, что было, да, там, что у них были все эти спецкормушки и прочее, все равно кто это мог, и кто это, многие это видели, и сейчас. Ну и я даже не стал ему объяснять, там, что такое Прохоров, да, и
нет,
что
погоди, а те коммунисты, которые нам втирали, они сейчас не в КПРФ, они в Единой России.
Ну тут да, это все...
От
Не знаю, я уверен. Поэтому мне, чем дальше, я охота отрешиться от всего, потому что так тошно, когда все это узнаешь и знаешь, что... Почему я стал это делать просто? Я понял, что только...
Про субъект первого рода и второго рода Тургенев говорит. То есть субъект первого рода, который может взять власть и развернуть страну в другом направлении, но, скорее всего, ну, я вам так скажу, митинг на ВДНХ, по идее, когда собирался его оргкомитет, еще до Поклонной горы, все говорили, блин, да мы соберем там 30 тысяч, вот сейчас косьми ляжем и соберем, и что? Не могли люди отмобилизоваться так, что собрать в Москве и Питере. Вот я имею в виду вот тех, тех ребят.
Я так понимаю, ну, половина 4, была из регионов.
Четыре. Да, и половина.
Это до Поклонной еще. Там же после Поклонной.
Нет. Это митинг на ВДНХ, на который вот мы ездили, который был уже после Поклонной. Так вот, на него, то есть сначала про Поклонную Кургин вообще не говорил ничего. Это была отдельно закрытая там тема, он отдельно там кулуарно договаривался, видимо, и с Дудиным, и с тем угодно еще. Не смогли люди мобилизоваться. Был вопрос, мы собираем митинг чести или митинг победы? Вот если митинг победы, то значит мы выходим, выводим 30 тысяч, одна организация. И вопрос тогда решен. Но на ВДНХ-то не собралось 34 собралось, скажем так. И это уже после Поклонной, когда, в общем-то, люди не особо-то боялись. Вот, не смогли. Ага. И именно поэтому говорим о субъекте первого рода, который, возможно, через там 2 года может развернуть страну. Мы часть этого субъекта. Сможем мы через 2 года перейти эту границу или нет? Если нет, то вот тот, который вы говорите, вариант. Мы
сколько передач там через дело 5-100, когда в момент уже...
На Поклонной.
Не, на Поклонной 138.
Что, тысяч?
Да. На Поклонной 138 тысяч. Собралось.
Ну, там... Там, вот он только на Дагестане говорил, да?
Нет, там широкая коалиция антиоранжевых сил. Там все были имперцы и все подряд.
Если против Арана, среди них были и те, кто за Путина.
И те, кто за Путина, там тоже.
Вот, 2 передачи назад он чертил график, у меня говорил, что в момент падения сейчас уже стоит задача создать прослойку, которая подхватит страну.
Нет, это субъект первого рода и субъект второго рода. Вот ты говоришь, что субъект второго рода.
Которые подхватят страну.
Сколько?
Ну, я имею в виду, если там он прогнозирует, что суть времени сможет там что-то там выйти на...
Так вот, это должно быть 25 тысяч.
Ясно, это должно быть 2,5...
Нет, это иначе и все. Если 25 к тому времени не будет, то субъект второго рода, минимум численность 25 человек.
Одна надежда армии.
И каждый как у меня. Каждый. Это вот как Ленинская гвардия, да? Как потом Ленинский призыв, это уже фактически периферия. Так вот, у Ленина было сколько там, 18 тысяч коммунистов на тот момент, которые просто... Привет.
Всем привет.
Пришли и перехватили управление. А сейчас-то такого нет.
В общем.
Значит, задача практически невозможная, но надо барахтаться.
Я пока не вижу такой положительный момент, положительную силу в качестве этого духа, только отрицательную. Что положительное может быть в качестве бьющей силы? Ничего не вижу, совершенно.
То есть,
до такой степени уже погряз потребительский и прочее, и как бы отстаньте от меня, я буду.
Кургинян говорит о том, что дух, он создает эти силы положительные, да. Которые вот. И задача стоит в том, чтобы пробудить этот дух.
А пробудить дух большинства народа мы понимаем, когда мы с вами вот, да, в каком-то очень маленьком проценте, когда мы можем анализировать и думать, и видеть, что происходит, ну, у нас этот дух есть. Основной массы как пробудить?
Надо думать, как пробудить, исследовать.
Я знаю только одну причину. Только отрицательно. Я не вижу никаких положительных.
Страх смерти, да?
Когда любое, я не знаю.
40-е годы, да? Вот, например, крестьянин какой-нибудь там на западе Украины, да? Ему говорят, что сдавай-ка ты своих коров в колхоз. Он говорит, а пошел-ка там нахрен комиссар, ну, вот, что это я буду тебе сдавать своих коров. Вот. А потом пришли фашисты в 41-м году, и он думает, А комиссар ему говорил, а потому что у нас угроза войны, и срочно надо коллективизацию проводить, чтобы индустриализацию убить. Че, какие коллективизации, индустриализации, что ты меня тут, значит, лечишь какой-то фигней? Вот. Когда пришел 41-й год, он понял, что тот его лечил. Тогда у него пробудился дух, и он пошел мочить этих немцев. Вот.
Ну, что-то подобное. Да, ну, то есть, сейчас... вообще было 10, ну, за 10 лет до 41-го
сейчас. Ну, да, за 10 лет. Почему нет? Как комиссар
большой.
Да, там про войну еще, пожалуй, конечно, никто не думал.
А нет, думали еще.
Думали, годов. Конечно, думали.
Нет, фактически окончание Первой войны уже думали про вторую.
Это же не так, что в 41-м году у него памяти уже не было.
Сейчас просто пик общества развивается такими темпами, что мы просто не можем не успеть подумать. У нас уже все будут чипы под кожей, и вот этот фантастический фильм-то последний, да, там про время, там на руке-то щелкал. Ну там свои, можно что-то прианализировать, да, вот будущее, в принципе, реальное. Они там не сильно развили, там, ну, приключения в конфликте снято, но как вариант будущего общества.
Поскольку у нас нет возможности, нашей скорости сейчас, вот если возвращаться к механическим аналогиям, не хватает для того, чтобы и ускорения нашего не хватает, хотя оно какое-то, наверное, есть. Надо вот только дух, который даст рывок, благодаря которому увеличится ускорение. И...
Вот что касается, тут много говорили о православии, и, собственно говоря, благодаря чему оно вот так вот, ну не только православие, а вообще христианство, в общем-то, изменило мир. Один мой знакомый считает, что без откровения Иоанна Богослова ничего бы не было. То есть единственный из апостолов, который умер своей смертью, он фактически создал такую мега-страшилку, которая в конце, она и не зачитывается там с акафиста, ничего, но тем не менее она есть, и можно читать, и вот нифига себе, что произойдет в последние времена, и нужно их как бы подальше отдалить. Хотя потом будет пришествие и Реловов. Но, тем не менее, страшные дела возникнут. То есть, есть вариант, да, напугать. И напугать есть чем. То есть, видимо, нужно приводить факты вот этого самого регресса. И сказать, что вам хватит, а детям уже нет.
У меня полное разочарование за последние полгода.
Надо просто понимать, кто на форумах сидит. Там сидят.
Ну, вот ты никак... Ты просто, когда ты общаешься с кругу своих, да, которые понимают и поддерживают, пусть каким-то разногласием, и когда совершенно коллектив приходишь другой, это как, я не знаю, в институте возьми, я вот помню до сих пор там, у нас там учился, второе образование получал, вот я на нем понял слово космополит до конца. То есть, когда человек...
Глупит.
Да, понимаешь, там, где хорошо, то есть он до такой степени, вроде там, я помню, программист, он там... с лекарствами что-то это. Я говорю, страна тебя выучила, ты сейчас второе на халяву получаешь, что ты не поедешь там получить? Он здесь получал в Омске, потому что дешевле. То есть я вот реально столкнулся с человеком, да, который, вот он сейчас насосется, да, здесь крови, и пойдет там просто ее переваривать. То есть, вот и такие люди, это сколько процентов, я даже боюсь
сказать. А цене сколько процентов, кстати?
Очень много. Я бы под 50, то есть... Допустим, своих безоговорочных сторонников процентов может быть 10 там. 50, которые наблюдают, 50, которые. Ну, то есть.
Ну, соцопросы показали, что таких 20%.
Я думаю, их меньше, да. И, да, те же самые.
Соцопросы показали максимум 20.
Под которую Путин собирает путинское большинство, это же отнюдь не космополитическая риторика. Это риторика, по которой он говорит стихотворение, вот которое Кургинян рассказывал, Есенина. Про... Или это...
Дайте Флот... Родину мой.
Да.
Это Есенин. Флот,
да.
Нет. Если крикнет рай святая, кинь ты рыжую живи в раю, скажи, не надо рая, дайте Родину. А, вот да, это, вот. Это Есенин.
А, так что нет, не большинство. У них в СМИ может быть. Может быть в интернете их большинство среди офисного планктона, который в офисе...
Ну, да, мы вот. Согласен.
Так ты не убеждай их. Это бесполезно.
Да, я понял. Там уже просто их...
Что там Максим Калашников пишет на 6-го техноуклада? Это же их, этот офисный планктон тоже их выйдет на 6-й техноуклад. Здесь 10 сидело, там один будет сидеть.
Ну вот сейчас я не знаю. А, допустим, да, в деревне, там вот в районе, там все поголовно за Путин. Ясно, что это стабильность при Путине хоть как-то там. Но я сейчас не знаю, что Путин. Ждем 7 мая, да, и к концу лета уже будет ясно. Ну, Факт выбора.
Ну, там какую-то гвардию.
Как у лета будет еще база, не только в Ульяновске.
Объединенный народный фронт, вроде как это самое по радио слышал утром, когда перед работой. Радио слушал, сидел. То какой-то объединенный народный фронт какой-то путинский собирает.
Нет, народный фронт же там есть, как Единую Россию сейчас в сторону уже, да. Там тебя типа диска, а те же самые бомбы переползут в народный фронт.
Да нет, это что-то вроде другое, наверное, уже типа просто так, что ли, это Единую Россию раскинул.
Что-то
я тоже про какую-то гвардию слышал.
Да, ну это, наверное, уже эти бомбы, чтобы от бомбы быть подальше.
Я вчера брал подписку от многих мест, что я уже устал читать, уже отказал там себе пару избранных там. Потому что голова пухнет и понимаешь, что лучше нет. Калашников отписался, не хочу временно читать, как будет следующее. А то так почитаешь, что время на этом. Ну, то есть, менять-то что, ничего не может поменять.
Ну, пора, значит, свой блок создавать.
Ярослав, может, расскажет про Сталиноза, как там развиваются события. Ну, человек, который пытается менять...
Можно рассказать. Ну, многие, наверное, в принципе, некоторые знают, а некоторые, наверное, не знают про акцию Сталинова.
Да.
Мы уже, как бы, третий год акция проводим, 10-й, 11-й, вот сейчас 12-й. В прошлом году мы делали на 9 мая, на 4 ноября, ну, на 5 ноября, на самом деле. У нас фактически каждый раз, практически в два раза рост по количеству городов. То есть, если в 10-м году это там было пара городов буквально, там Питер, Москва, в 11-м году 9 мая это было уже там порядка 5 городов, на ноябрь это уже было порядка там более 10, там, по-моему, 12, если я не ошибаюсь, или 11 городов не было. Сейчас уже как минимум будет 25 городов и, возможно, с Москвой 26 городов, которые в этой акции задействованы. Ну, в том числе, вероятно, будет Одесса, может быть, еще какие-то города по Украине. Минск пока не покрыта. Ну, Россия практически вся покрыта. В общем-то, почти 7-миллионники. Там Москва, Питер, Омск, Новосибирск, Нижний Новгород, Екатеринбург. То есть достаточно много городов. Ну, и немножко там города поменьше, в том числе отдаленные. Там Владивосток, Чита, там вот недалеко, например, относительно Иркутск. Достаточно немало городов, там Курск, Хакан, еще там ряд. Соответственно, вот буквально мы вчера подсчитывали количество средств, которые мы собрали, и необходимое на запуск городов. То есть, в принципе, на все города, кроме Москвы, уже хватает. То есть, ну, где-то у нас Москва самый дорогой город, там то же самое стоит 10 раз дороже. Здесь у нас, условно говоря, маршрутка стоит 15 тысяч рублей на годе, да? А там то же самое стоит уже там, почти сотни. Соответственно, ну, на порядок цены выше, ну и просто так там все не делаешь. Ну, посмотрим. Ну, в Омске, когда в прошлый раз приходил, как бы стоящий там на Герцен, ну, 2-300, тогда пожертвовали суть времени на акцию. Ну, в принципе, сейчас у нас в Омске собрано 9-300, то, что я собрал. Вот. По другим городам, городам примерно половину, ну, от трети до половины люди собрали собственными средствами. Остаток это уже как бы то, что мы из центра на кошельке, вот там на Яндекс, WebMoney, PayPal, Stanley собираем. Порядка, наверное, 170 тысяч на текущий момент собрано, может быть 180 где-то так. Ну, я думаю, что в ближайшее время еще проведем пару там каких-нибудь компаний информационных. Вот прошлое это то, что было в Риге и в Таллине. Мы говорили, что возможно там запустим. Ну, скажем так, там скорее всего не запустим. По понятным причинам, там, в принципе, и мэр Риги высказался против лобби там своих букинг стал. И там по Таллину тоже, СМИ, например, очень жестко достаточно высказывались. Ну, в общем, в Прибалтике с этим выходить будет очень сложно. Но с другой стороны, у нас там достаточно много сторонников, которые нам пишут, и в принципе будет, скорее всего, куча автомобилей с наклейками. То есть мы сделаем. Ну, в смысле, мы уже сделали дизайн, и, соответственно, мы там разные размеры. Мы постепенно выкладываем макет. Вот я думаю, что там где-нибудь в середине апреля, может быть, ближе к концу, там 20 типа, делаем макеты для того, чтобы можно было клеить пленку, ну, там, скажем, на заднее стекло, может быть, на борта. Вот. Соответственно, в принципе, каждый, у кого есть там автомобиль, может к этой акции присоединиться, просто там распечатать пакет и наклеить себе там. Это очень просто. В принципе, никаких проблем с этим нет. На уровне там заклеил, что если там гаишник остановит, что у него есть.
Это можно даже распространять. Допустим, где-то кто ходишь там на авторынок приехал,
ну,
да?
Ну, распространять это у нас акция такого плана, что мы стараемся людей информировать, но чтобы люди сами проявляли какую-то инициативу. То есть мы, например, вот объявили о начале акции, да, о том, что новые города, там, Эпалица, например, написал о том, что как вот присоединиться к новому городу. Ну, там буквально все просто, там никаких ничего сложности нет. Уже написали тут же человек 10. Вот буквально с первых дней, как вот мы только объявили об акции. И так достаточно плотно включились работать. А распространять, можно сказать, агитировать, это, в общем, не наш стиль. Мы информируем, мы предлагаем, мы даем как бы свой взгляд, и люди его могут либо принять, либо не принять. Но агитация это как бы не наша, и опять же на это нужно очень много ресурсов, сил, времени, средств.
А тут агитировать, пожалуй, бесполезно. Если человек хочет, он возьмет и наклеит себе на машину. А если не хочет, я его не переубедить.
Но если, допустим, в коллективе какого-нибудь там просто предлагаешь, может кто-нибудь в коллективе возьмет,
ну, наклеит то себе. Только предлагать, хочет,
если бы она у меня была, я бы ее наклеил, да?
Но.
Потратил где там приятель 500 рублей, сделал там 100 наклеек, да, и распространяю среди там, кто поддерживает твои идеи, они потом наклеят.
Так, да, мы будем распространять информацию о том, как это делать. Мы сделаем готовый макет.
Ну вот,
мы там будем СМИ, возможно, распространять, то есть там релизы рассылать. По крайней мере, когда у нас будет запуск уже непосредственно перед 9 мая автобуса, то тогда будет очередная волна. И у нас на сайте будет эта вся информация выложена. То есть как конкретно сделать, какую пленку там покупать, там, где печатать. Ну, имеется в виду как бы в целом. Не то, что там конкретно это марка, столько-то там стоит там полный 70 рублей или типа того, а в целом такая-то типография с какими-то параметрами. И уже как бы те, кто этим заинтересуется, уже и сами какие-то запечатают наклейки, будут своих коллективов распространять. Вот как-то так. Тоже, если есть желание, принимать участие в этом деле.
В ВКонтакте ссылки есть на это все, да?
А?
ВКонтакте ссылки есть?
Сталинобус.рф. Ну, на сайте сталинобус.рф у нас как бы сайт. Так, да, и ВКонтакте в группе, и в Фейсбуке там. Как-то так. Все есть.
Кстати, вот просто возникла мысль по поводу того, убедить, не убедить, там на форумах и так далее, из личного опыта. Очень сейчас много общаюсь с людьми, которые, ну вот, рабочие, да? То есть они кто бывший военный, кто там после техникум, кто еще как-то. То есть по своей профессии прихожу и учу делать определенные технологические операции. Вот ничего такого, что вот на этих форумах бывает, там как раз нет. То есть эти люди, когда им говоришь про советское время, про геополитические угрозы, про Китай, опять же, и китайских там рабочих вместе с фирмами, которые просто кочуют сюда, они все это прекрасно понимают, они это на своей шкуре прямо испытывают. Вот. Так что вот если в форумах, там один ветер, да, а если в курилках, он там, как правило, совершенно другой. Вот серьезно.
Я знаю, что я с ним там общаюсь, я просто при личной встрече бы его прибил бы там. Особенно там. Я уже тут его.
Но здесь есть еще один принцип интересный. Один принцип. Каждая рекламация – это еще и реклама. То есть и тот, ну, я вот по своей торговле, например, тот клиент, который был против тебя и тебя там во все эти самые ругал, но потом ты его убедил, что он ошибается, лучше, грубо говоря, потом более стабильного там клиента, например, не найти. И то же самое здесь. То есть на таких людей, которые активно противодействуют, тебя ругают, тебе готовы, грубо говоря, применить физическое воздействие, на него следует, надо смотреть, либо бисер перед свиньями не рассыпать, да, либо потратить, видя, что это человек активный, потратить на него максимум времени, и если
здесь удастся достичь успеха, то потом этот будет один из лучших союзников. Грубо говоря.
Я думаю, многие из нас, скажем так, раньше поддерживают противоположных взглядов.
Конечно.
Я, по крайней мере, точно. Я думаю, Макс, ты тоже?
Нет. Ну, я скажу просто на Максу с мою. Когда там 95-й год, да, собачье сердце. Какой Преображенский все-таки хороший, да. Потом думаешь, блин, что-то вот Шариков тут, блин, частично прав. А потом со временем понимаешь, что только и Шариков был прав. Вот она трансформация сознания, все. Лично у меня. Так что... Ясно, что мы профессора Преображенского оставим, и пусть он делает операции и прочее, прочее, и дадим ему комнату. Но то, что Шариков говорит, в том числе и... То есть... Это как Кургинян там стихотворение. Это я понял там, кто классовый враг, как он там несколько раз его цитировал, да, тоже классный стих, когда там что-то... Ну, вы поняли.
Один был вкусных завтрак,
да, другие да, да, кулак. Да, то же самое,
а
один Шариков там говорит, один в 12 комнатах, а кто-то по помойкам собирает. Поэтому тут...
И еще, по поводу того, если вот ты, например, себя чувствуешь человеком уже достаточно убежденным в том, что убежден, я думаю, не надо стесняться. Если, например, я сейчас езжу общественным транспортом исключительно, и если возникает что-то, за что можно зацепиться в маршрутке или в автобусе, то сразу начинается...
Почему начина... визиток сделать, сожрение или чего-то такого, сразу раз... Там.
Но может быть, но во всяком случае рассказать можно. Получается как? Так делают вирусный маркетинг, вот когда говоришь, потом, а вот, кстати, визитка, да? Вот. И против этого у людей уже есть какие-то предубеждения, да, уже как-то да ну нафиг это, да. Вот. А в данном случае лучшая визитка, мне кажется, это тот самый язык, да? Вот. Те самые регресс, да, например. Ага. И начинает человек задумываться.
Регресс, или... показывайте ссылку, извините, перебил, на этот сайт, где все разрушено. А тебе в ответ. Да так и должно, это не конкурентоспособно, да там то-то, то-то, то-то.
Труд, маршрутки только так.
Произойдет, если, к примеру, молодой человек, он еще в это дело не окунул, он хочет стать конкурентоспособным, а ему дадут конкурентоспособным.
Вот это большой
я
вопрос.
Я молодежь сейчас вообще, я, то есть до такой степени, да, если 20 лет назад там, откуда появится сейчас Королёва инженер, если я сейчас вот мне товарищ рассказывает, взяли двоих связистов там, послали их розетку сделать, они не могли розетку к стенке привернуть, их взяли и выгнали. Да. То есть если в 20 чем-то лет люди оканчивают еще и пол-институты и не знают откуда, какой смысл, это с 10 лет, извини меня, в кружки ходили там, у меня вот товарищ сейчас, кстати, в этом... военным летчиком был, так он судомодельный там, да, это надо развивать все. И потом из 1000 человек там станет, я не знаю, 300 классных инженеров, а один из них Королёв будет. А если этого нет, то что, где сейчас все взят?
Нет, поэтому... есть такое тоже интересное, поговорка «Раскол в церкви» начинается тогда, когда попов больше, чем приходов. Поэтому говорить о том, что нужно там сильно много Королёвых, тоже не стоит. Будет одно место на Королёва, а Королёвых 10. Вопрос, что будут делать?
Нет, я говорю Королёва. Тебе, что сейчас инженеров и прочих, сейчас вот опять это я там вычитал там про... А, залез, короче, там и блок.
Под это надо менять структуру церкви.
Почитал комментарии о производстве. Я просто вот с полета, да, и там 10 лет назад столкнулся, я... Мне потом всегда было смешно, когда там какие-то разговоры там о восстановлении производства и прочих. То есть это полный идиот должен говорить это, который вообще совершенно не знает, что это. Когда полежаешь там в аэропорту, и мы там будем самолеты, сколько там проектов было.
Ну, полежаем.
Максимум, чему делали, это, короче, точили из куска металла лапы на Ан-2, на кукурузник. Все, то есть это не объяснишь человеку. Он должен сам что-то своими руками сделать, извини, какую-то вещь, понимать, что это, как. Даже меня там во многих случаях идиота, да, там, и прочих вещах, но я просто, поэтому я, у меня чем дальше, у меня, я понимаю, что только когда, только тогда.
Только когда петух клюнет, да?
Да.
Жареный.
Я, ну, то есть, Я бы не сказал, что я пессимист, но я просто вижу, что это.
Ну, петух начинает клевать, уже на 92-й бензин на 4 рубля повышает.
Да, сейчас, сколько? Я не знаю. Сейчас
на сколько? На 4 рубля. А почему? Потому что железников купили перед выборами, а сейчас нужно это дело
отвергать. 180 он будет, это совершенно ему не зарплаты, там миллионы. А мы будем терпеть.
Интересный вопрос, что вот этот начнет петух клевать, да? А вот этот госпротест будут пытаться оседлать те же, кто пытались за честные выборы оседлать протест.
Да.
Вот там либеральные СМИ, вот эти вот там.
Которые общественное телевидение сейчас делает.
Да, да.
Дождь, например.
Вот. И вот интересно, когда вот это вот в интернете много среди левых блогеров, которых вот Ярослав, наверное, читает, Каланил Касат и Хекториан,
ну, да,
да, много претензий, связанных с движением «Суть времени», претензий в охранительстве. Вот, в том, что
очень много.
Не поддерживаем вот эти вот народные, значит, бунты, вот, а поддерживаем власть. Вот. И вот, с одной стороны, мы сейчас говорим, и я слышу о том, что вот когда петух клюнет народ, и тогда вот народ, там, у него дух поднимется, и он будет, сметет Путина. А кого он поставит, этот народ?
Вот. Так вот об этом так надо, об этом не надо говорить.
Управление через мировой беспорядок. Почему ты думаешь, что своих обычно приедут, допустим, вот эти казачки, которые,
ну, да,
ну пусть
конечно.
Даже не западную Украину, те же самые, вот, как там. Заезжие мусульмане, даже не с наших республик,
ну, там,
а вот
Катаб был, да, например? Да,
да, Катаб, вот этих вот арабы приедут, и все, пожалуйста, будут верховодить тут.
Да, речь идет о том, что
верховодить. Нет.
Верховодить-то нужно оружие, это нужно организация, иметь очень четкую структуру, чтобы там, например,
вот,
даже Чечня.
Тут немного не так.
То есть этих власти не будет. Будет вечная грызня за эту власть. За
тот, кто имеет бабки,
будет так вот перехлёстывать.
Тот, кто имеет бабки, они договорятся, самый главный чеченец бандит, самый главный этот бандит и самый главный слот. Они договорятся в любом случае, будут тебя гнобить и уничтожать обычный народ. Все. Они уже друг друга чувствуют.
Обычный народ, его не уничтожать надо. То есть задача, например, того же полевого командира не уничтожить народ, а подчинить народ для того, чтобы он на него работал. То есть это надо понимать.
Рабочих мест не хватает.
Нет, нет, нет.
Тут идея в том, что люди должны работать на, ну, там, главаря, там, пахана, называйте, как хотите. И это не важно, это что арабский там какой-нибудь будет, какой-нибудь полевой командир, там, что Путин, что Буш, абсолютно логика одинаковая. Просто масштабы разные. Путин больше, чем какой-нибудь там Хаттаб. Хаттаб маленький совсем, он там будет свою деревню, условно говоря, крышевать или две там, которые будут воровать там, людей и выкуп требовать. Но в целом это абсолютно идея одинаковая, что так, что так. Такой альтернатив как-то я пока не наблюдаю.
А ими надо становиться этими альтернативами. Вот задача.
Ну, это все равно к этому рано или поздно придет. Вот, например, ну взять тот же Советский Союз, например. Три поколения руководителей и все. Все поменялось. Абсолютно та же самая система. Это замкнутая каста, которая становится очень быстро коллективом замкнутым, со своими внутренними правилами, которые, соответственно, для них важнее, чем все остальное. И люди, обладающие властью, они, естественно, будут ее использовать в своих интересах, а не в интересах там большинства.
Как вы думаете, новый губернатор Омска что-то изменит?
Да, изменит. Всю команду поменяет.
А, ну, естественно.
Всю команду?
Ну, конечно, финансовые потоки в другие руки.
Ты сам понимаешь, да?
Ну, самое важное.
Банк Union State ведет банк и Columbian State.
Иначе изменения?
Вот и все изменения, абсолютно. То есть ясно, что
нет,
там
Газпром нет. Говорит, что кто-то связывает надежды.
Да, никто и не собирается.
Да.
Вот. Ну,
полежали.
Поэтому мы тут не обсуждаем тему. Поэтому что-то там менять, как бы ориентироваться на какие-то изменения, которые, ну, если реально говорить о вещах, нужны какие-то ресурсы, нужны деньги, нужны организационные какие-то структуры. А если нет денег, нет организации,
Кургинян,
сделать.
Кургинян, я вот денег, вот я сейчас. Вот, например, вот мы бы сейчас с тобой вместе решили сталиномус по всей стране запустить. И,
кто за сталиномус?
Ну вот Ярослав, так,
сталиномус. Наклейки со Сталина.
Да,
хорошая идея.
И вот, значит, если Ярослав, ты рассуждаешь так, как сейчас, то подошел бы к нам Ярослав, чтобы запускать сталиномус, это же нужны ресурсы. Но ты сейчас сам являешься организатором этой акции и знаешь,
что можно силой убеждения убедить людей, чтобы они эти ресурсы тебе дали, да?
Подожди, очень много людей и так разделяют эту идею. Их не то, что там нужно убедить, их нужно просто найти. Их не нужно убеждать, они уже готовы. Большая часть среди нас наверняка разделяет эти идеи. Только нужно этих людей найти и объединить. Соответственно, это можно делать разными способами. Вот, например, с помощью провокации в СМИ, как мы тоже там пытаемся делать, путь эффективный, когда ресурсов мало. То есть за счет какой-то интересной пиар-акции, через которую привлекается внимание аудитории и потом перенаправляется, например, там, на там, сайт, не знаю, или там, на блог какой-нибудь, ну, неважно, какой-то ресурс, где информация есть и где есть контакты. Люди эту информацию получают, начинают контактировать, ну, как бы появляется какой-то коллектив, уже коллектив может что-то делать, уже какие-то может средства собирать там, и так далее. Но, опять же, понимаете, это, здесь тоже есть ограничения. Например, мы не можем сейчас замахнуться, ну, к примеру, создать партию. Ну, вот сейчас. Если мы еще проведем там, ну, там, пару акций, немножко сменим формат, то, может быть, в 2013 году уже можно прийти к тому, что будет, ну, какое-то количество людей, которые готовы давать деньги, к примеру, на партию.
Другое дело, что эта партия даст, да?
Ну да, естественно, другое дело. Это же нужно тоже и расти, это нужно людей, это нужно же люди, которые должны, ну, условно говоря, все рабочее время этим заниматься. И только этим, и больше ничем. То есть это нужно, чтобы у людей был какой-то постоянный источник дохода. То есть это либо партия должна им платить какую-то зарплату, да, то есть а есть же жена, дети, там, все эти стандартные потребности, их никто не отменял. Правильно? Что, вот ты, например, без денег, что ли, будешь этим заниматься? Ну, только после работы, правильно? И у нас все люди так же. И вот я говорю именно о том, чтобы перейти на другой уровень, на следующий. То есть здесь нужно либо иметь какие-то свои источники, либо иметь такое количество сторонников, которые безоговорочно тебе доверяют. То есть это очень непростая задача. Ну,
есть еще структура ордена, в котором дается обет безбрачия, и тогда ни дети, ничего тебя не волнует. Да. Ну, вариант, да?
Нет, ну там
можно менять
переход, десятину платят, и попы живут спокойно.
Смотри,
нет, священники, а черные монахи, они сами себя.
Можно и люди изменить свой образ жизни так, чтобы вот ты сейчас, например, там, ну, человек абстрактно работает где-то там на заводе 8 часов в сутки, и он меняет свое сознание, и потом он становится уже каким-нибудь блогером, который пропагандирует свои идеи и зарабатывает на Google AdSense, как какой-нибудь Эль Мюрик, да? Вот.
Ну, блогер, ну, понимаешь, все блоги писать не будут и зарабатывать на AdSense, понимаешь?
Хорошо, а может кто-то соберется и создаст какой-нибудь кооператив, коммуну, да, и будут работать.
Нет, вот. Ну ты это говоришь абстрактно или реально? Вот давайте реально это попробуем сделать.
Это уже, по-моему, обсуждаются такие темы, да?
В связи с вот этим 50-дневным активным политическим ажиотажем это пока временно не обсуждается, но в принципе это обсуждается всегда. Просто вопрос о каком-то предприятии или, скажем так, выкупленном населенном пункте, он всегда стоял и стоит сейчас, но вопрос в том, что если это будет в Сибири, то это будет довольно холодно для большинства участников движения.
Опять же, например, смотри, скажем, ты хочешь там, условно говоря, принять какой-то очень полезный закон, который будет там перераспределять средства от меньшинства к большинству. Ты этим задеваешь интересы конкретного меньшинства, у которого есть конкретные ресурсы, организационные, там, финансовые, военные, возможно, полицейские там, и так далее. А ты понимаешь, что они будут бороться за интересы?
Конечно.
И в том числе не остановятся перед там, твоей жизнью, там, еще чьей-то. Это вопрос, по сути, выживания. Они, если теряют свои источники получения денег, они теряют все. Они теряют там жизнь, образ твоей жизни, там, все, короче, теряют. И они готовы на все.
Понимаешь? Ну, так о чем мы говорим, что поэтому чтобы это перебить, это надо вот. Просто
чтобы у них тоже другого
пути не было. Вот да, я же говорю, он конкретно принял в 93-м году, когда он там даже говорит, что когда пожалел там какого-то этого, да, и потом, говорит, он уже видел, что тот уничтожает, ну, то есть отдал команду на уничтожение, говорит, мы не ожидали, что до такой степени окажутся циничными, и они просто зальют все кровью. Если бы мы, говорит, знали, мы пригнали бы машины с оружием, мы бы раздали бы его в 10 раз больше, и мы бы в 93-м году переломили бы это все. Но они не ожидали, что Ельцин будет такой. Вот когда сейчас такое время настанет, да, вот вспоминая там гильотину, там французские какие-то революции, да, когда совершенно народ без жалости, да, там, самолетов не было, да, там как там, или Кургиняна, где-то я блоки там вычитал, тоже там, народу жрать нечего, а пусть едят пирожные, она ответила. А потом, когда убирала из нее, дороги все крестьянами перекрыты, ее просто поймали и тут же ее бошку отрубили.
Ну это же ты письмовая фраза, он такого не
говорил. Ну, это то же самое сейчас. Ты согласен, что там Назарову или ему то же самое на основное 90% народа? Вот. Такое же отношение. Я никогда Назарову ничего не отдал.
Не так, там не совсем такая ситуация. То есть идея же в чем? Я же еще раз говорю, нет задачи там уничтожить кого-то. Есть задача организовать, подчинить народ, чтобы люди работали в интересах правящего класса. Поэтому это будет делать что Полежаев, что Назаров, что любой там Вася Иванов, он все равно будет это делать. Есть как бы баланс какой-то интересов, правильно? Сейчас объективно группировка там такая-то сильнее. Вопрос, что изменит эту ситуацию? Объективно. Не так абстрактно, что вот сейчас придет там хороший, условно говоря, губернатор и все сейчас поменяется. Не придет. Потому что любой губернатор, любой бы он там, какие бы там, какие бы у него не были благие пожелания, он придет, он будет вынужден считаться объективным балансом.
Ну, с этим ничего не спорит. Пока не вымершие бабушки, там, которым пенсию надо и прочее, и прочее. Но...
Он может как бы чего-то там менять, там, какие-то вопросы решать там, и так далее, постепенно. Точно так же, как, например, тот же Путин. Он вот пришел, например, стал президентом. Вокруг него кто были? Была семья Ельцинская. Они контролировали его фактически полностью. Он начал постепенно менять какие-то своих людей туда, сюда поставил, силовые ведомства. Там, когда конфликт, например, вот 2002-2003 год, после чего, собственно, он решил вот этот вопрос с губернаторами, когда их сделал выборными, и лишил их места в Совете Федерации, представителя губернатора назначил. Да. Ну там тогда вот была конкретная ситуация, что губернаторы, они были как бы консолидированы. И Путину нужно было, например, разбить вот как бы потенциальных конкурентов. Он их всех разбил, разбил, переподчинил этим полпредом своим. И, соответственно, губернаторы перестали быть единой силой в масштабах именно Российской Федерации. Та же семья, например, вот те же олигархи, например, которые были, точно так же он их по очереди по одному разделил, соответственно, лишил их каких-то именно определяющих сил на политику. И так постепенно вот он,
второй, третий. Ну, выровняли эту кривую, скажем так. Да, то, что Гугиняна говорит, кривая пошла чуть по полозе, и все.
Ну, к примеру, был бы, например, там на месте вот Путина тот же там Сталин, к примеру, а как бы он действовал? Да, я думаю, примерно точно так же. Там все эти решения, они же на самом деле очевидны практически. То есть вопрос в том, что либо хватает у человека, который обладнул как бы на своем месте какой-то воли, решимости принять эти решения и провести их в жизнь, либо не хватает. И как бы объективно их же не так много этих решений.
Ну ты к чему клонишь? Я не помню, Путин исправится после 7 мая?
Я клоню к тому, что есть объективный баланс сил, который можно постепенно менять.
Объективный баланс сил, вот скажи мне, хоть наказанного одного чиновника или министра, там, я не знаю, там,
кого в форме. Вон Алис, пожалуйста, в Омской области.
Все. Считаешь какого-то там мелкого, который...
В масштабах Омской области это не мелкий. Да. А Мерцели вот его убрали, его не наказали, его...
Так же, как Глушко, который там начал кормушку в свое время, там, покушение и прочих, там, ну, ты считаешь, вот...
Ренин тот же самый. Его убрали, лишили влияния в московской, в этой Москве, в правительстве Москвы. Всех его людей Собянин поубирал.
На их место кто приходит? Тот, кто изменится, все?
Они,
ты сам сейчас говоришь, что когда меняют, просто-напросто поток перенаправится и все. Совершенно ни вектор развития, ничего от этого не изменит. Меняются на более управляемых людей, которые не представляют собой собственную силу, с которыми надо... которые меняют опасные люди для Путина, он меняет на безопасных для себя, грубо говоря, на более лояльных. Если они более лояльны, то ему проще проводить свою какую-то политику, не учитывая интересы вот этих конкурирующих кланов. Вот
речь, ну, не то, что не учитывая, ну, в общем, в целом, да.
Меньше учитывая интерес. Потому что они слабее стали. Если как бы твой противник слабее, то можно меньше учитывать интерес.
Да.
Вот. И такая тенденция, в принципе, есть. Другое дело, что этого недостаточно. Мы считаем так, что этого недостаточно.
Как на это посмотреть?
Ну, кто-то там, Мединский, например, считает, что этого достаточно, или там этот, вот Дмитрий Киселев сейчас программу
ведет. И вообще выборы, результаты какие видел? Сколько за Путина проголосовало?
что 3%
будет. Вот я 3% проголосовал, это понятно, но они же выбирали из имеющихся вариантов.
Да. Ну хорошо, кому ты
только пройдешь за 3 уже совершенно
вот. Давай лучше по-другому. А что ты, вот, например, есть конкретный Вова Путин. Вот сегодня он умирает от сердечного приступа. Вместо него кто-то должен прийти. Неважно, кто там это будет, там, Иванов, Петров, Сидоров, он должен проводить какую-то конкретную политику. Он должен обеспечивать чьи-то интересы. Вопрос, что он должен делать конкретно по пунктам? 1, 2, 3. Скажи.
Секунду. Тут сразу возникнет вопрос, а кто будет управлять национализированными активами?
Правильный вопрос. Кто? Те же самые управленцы или другие?
Так вот, субъект первого рода – это как раз мы, которые должны стать неподкупными, как минимум.
Ну, на самом деле, что значит неподкупными? Может быть, кто-то и неподкупен, но всегда у всех есть семьи, есть родственники, дети, всегда есть возможность надавить. Не бывает так, что нет возможности надавить. В крайнем случае, можно всегда убрать
человека. Если на тебя давят 10 человек, а ты 1-2, есть возможность, если...
Нет, ну, если конкретно взяли друг друга, заложники.
Но Сёгун Токугава в это время посылал синоби, чтобы жену и детей убили. И тогда проблемы нет, да?
Они если это достаточно сплоченные вот эти вот люди, да, не подкрутили между собой.
Просто идеалы. Круговая порука должна быть типа организованной преступной группы. Только такая группа достаточно сильная, может победить Путина. Только так. Это должна быть какая-то группировка, которая контролирует какой-то существенный, очень актив, у которых достаточно денег, и на которых Путин не может повлиять. Это вот в масштабе России. Только так. Все там разговоры, что кто-то там по телевизору что-то скажет и что-то изменит, это все.
Ты согласен, что такой группировки нет, и ее не предвидится в ближайшее время, до того, как случится какой-нибудь
до смерти катаклизм. Путина, я думаю, что да.
Да. То есть никто. Единственная группировка это вот всякие Дворковичи, Медведевы и прочие.
Которые... Почему вы сами себя не рассматриваете как потенциально такую группировку?
Я
рассматриваю,
я почему вам и сказал, что когда в рассылке кодовое слово пришлете, будет один раз.
Я может быть вижу где-то здесь шкаф с оружием.
Нет, я просто нет.
Заметьте,
когда Кургинянина не было шкафа с оружием. Когда Кургинян говорил про
Слоя. Так, а можно тогда выключить запись?